Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 красавіка.
Царква, як быць па-за палітыкай, але за Лукашэнку і за вайну ва ўкраіне.
Ніхто ў Беларусі сёння не застрахаваны, ні праваслаўныя не застрахаваны, аж да ўзроўню самога мітрапаліта Веніяміна. Не застрахаваны ні каталікі, ні пратэстанты, тым больш. Ніякага імунітэту ні ў кога перад пераследам няма ў Беларусі.
Чиновники раз-пораз говорят про девальвацию. Яна и правда махчимая.
Сегодняшний день ничего там сверхъестественного не происходит или там отрицательного.
Як вырашыць беларускі ўнутрыпалітычны крызіс?
Но реально, если это будет Лукашенко, то я не вижу, что вот демократические силы в изгнании, они как-либо будут за столом.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У апошнія гады шмат увагі ў Беларусі надзяляецца царкве, яе ролі і месца ў жыцці грамадства і дзяржавы.
Праваслаўныя святары сталі часткай лукашэнкаўскай прапаганды, і ўявіць сабе, напрыклад, нейкае дзяржаўнае свята, сходку сілавікоў ці пасяўную без бацюшак цяпер амаль немагчыма.
Недавно Лукашенко подписал закон, у яким религийным организациям забороняется займаться политической деятельностью, то бок ніяких выказываний супраць цяперашняй улады.
А вось праца на карысць режиму – гэта калі ласка. Политической деятельностью гэта не лічыцца и нават не просто вітаецца, а фактично уводится у абавязак и святароў, и царквы увогуле.
А еще святарам у Беларуси не перешкаджается подтрымлівать российских оккупантов, збирать гроши на их амуніцію, писать им листы руками белорусских детей и молиться за перамогу русской зброї в Украине.
Про русский свет и зет-православие у Беларуси у эфира Еврорадио поразважала теологиня Наталья Василевич.
Да, но ездить матушка Гавриила не особливо ездить по Европе, ездить в Святый Елизаветинский монастырь. Но вот эти два центра, можно сказать, у вогуле как бы отбылась такая поляризация, вот с пункту гледжения вот этих идей русского мира, да, и всего остатнего, вот этой дивного конгломерата, так само советского, потому что там так само вельми шмат советского. Мы памятаем хрестный ход на 9 травня минулого года под Катюшу, да, ну, как бы... Тут русским миром только это не потлумачишь, тут можно потлумачить просто тем, что у голове все поблытилось и некая каша находится. С якой навод тяжко смагаться, нечто аргументовать тяжко, потому что там нема за что зачапиться по сенсе. Да? Это некий просто компот такие свои особливые. Так отрымливается что? Что коли раней, в принципе, идеи вот этого русского миру, єдності славянської, там, не веду, були розсипані, якби, по всім православ'ї, по тиху, так, да, такими маленькими кропельками, сконденсовані трошки так. Вот, то тепер відбулася поляризація внутрі православної церкви, і утворилися сапраўды такі два центри Z-православ'я, як ми гэта часом називаємо. Гэта Гродненський монастир Матушки Гавриїли і Святий Елизаветинський монастир у городі Мінску. Туди, якби почали, вони стали такими пунктами притягнення від цього всього неадеквату, туди почали стікатися усі, хто підтримує ідеї. Ну, ідеї, не веду, ось гэты всі наратывы, яны пачалі просто бачыць там сваіх, не давяраць усім астатнім праваслаўным і паступова вось выкрышталізоўвацца вось гэты два цэнтры сталі. І гэта добра, таму што вот з усяго астатняга праваслаўя, як бы з усяго астатняга царкоўнай супольнасці, вось гэты увесь шлак, я бы так сказала, ён пачаў стікацца ў два такія адстойні у каналізацію, якімі ёсць вось гэтыя два манастыры, дзе галоўная тэма гэта ненавісць. Мы нават вот вы паглядзіце, як размаўляюць з прыхажанамі, як там той жа отец Андрей вось па аўторках у яго ёсць запісы, як ён нават са сваімі сёстрамі размаўляе. Там, ну, пастаянна вось гэта агрэсія, наезды, і мне здаецца, што гэта добра. Гэта як, ведаеце, калі трэба смець нейкае металічнае фактычна прыбраць, бяруць магніт, да, і вось гэтым магнітам яно ўсё збіраецца туды. То так і атрымалася з гэтымі двумя манастырамі, і добра, што ўсе дзіўныя людзі збіраюцца вось у гэтым адным месцы і не засмечваюць ўсё астатняе. Так, мне шкада дзяцей, якія туды ходзяць, але гэта бацькі ў першую чаргу нясуць адказнасць за сваіх дзяцей. Калі відаць у бацькоў такія самыя, ну, як бы вы б сталі сваю дачку аддаваць у школу Святой Елізавецінскага манастыра? Напэўна ж, не. Вось, таму той, хто аддаюць іх туды да матушкі Гаўрылы ў Святой Елізавецінскі манастыр, яны дакладна ведаюць, што яны будуць пісаць лісты вось гэтым расійскім салдатам. І гэта іх выбар, і тут мы нічога парабіць не можам.
У 2020 годзе шэраг святароў розных канфесій, у тым ліку праваслаўныя бацюшкі, асудзілі гвалт з боку дзяржавы ў бок мірных пратэстоўцаў. Многія патрапілі на суткі ці ў турму. Іншыя былі вымушаныя пакінуць краіну.
Як можна ахарактарызаваць стаўленне Лукашэнкі да царквы ўвогуле, працягвае Наталля Васілевіч.
Вось мне здаецца, тут ёсць два матывы. Першы матыў – гэта помста. Як у дасяго беларускага грамадства. Помста за 2020 год. Помста за тое, што выходзілі, выказвалі незадаволенасць, выступалі супраць гвалту, беззаконне, фальсіфікацыі, за тое, што просто узнялі свой голас незалежна. І цяпер вось гэты матыў помсты, ён дагэтуль прысутнічае, нават калі ўжо няма як бы лагічных абгрунтаванняў для того, каб ціснуць, уціскаць, караць, то помста яна, ну, як ірацыянальнае пачуццё, гэта просто самасцвярджэнне і такое пакаранне за тое, што было за вось гэтую крыўду і страх, якія былі нанесены рэжыму ў 20-м годзе. Другі матыў гэта безумоўна кантроль. Лукашэнка імкнецца паставіць беларускае грамадства пад кантроль, каб прадухіліць наступныя магчымыя эксцэсы, як адбыліся ў 2020 годзе. Таму ўсё заціснуць, ўсё паставіць пад кантроль, паставіць вот пад такое назіранне, і любая ініцыятыва, любое слово незалежнае, оно блакуецца, ўсё адсочваецца, ну, прынамсі, спрабуюць ўсё адсочваць, каб просто царква перастала быць жывым арганізмам, а стала такой муміяй, ці не мумія, як вот у Карабаса-Барабаса гэтыя былі ляльки, да, якіх там ён спрабаваў за розныя дзёргаць ніткі, да, ці там як яна там працуе гэты механізм. Ну вот Лукашэнка таксама спрабуе тое самае зрабіць з царквой, каб гэта быў не жывы арганізм, а вось гэтая мумія, просто якой можна механічна кіраваць.
Але тут няма такога падыходу, што так, ну умоўна кажучы, католікаў не падлюбліваем, яны нешта вот больш здрадзілі, чым умоўна кажучы, там праваслаўныя ці яшчэ якія. Так, уважліва сочым і прысуем каталіцкую царкву касцёл. Ці не, ці тут такого падыхода няма?
Ну, тут атрымліваецца, што праваслаўныя больш здрадзілі, таму што ім больш давяралі. Лукашэнка менавіта ж на тых, хто лічыўся найбольш сацыяльна блізкім яму, то падтрымліваў, здавалася, рэжым. Да католіка заўсёды была трошкі, скажам, недавер. Але от праваслаўныя здрадзілі больш, і мне здаецца, што на іх крыўда у Лукашэнкі найбольшая. Але тут канфесія ўсё ж такі, на мой погляд, не істотна, просто для кожнай канфесіі выкарыстоўваюцца розныя метады кантроля і вось гэтага пакарання ціску, таму што памеры розныя канфесіі, розныя пазіцыянаванне самога рэжыму сябе ўнутры Беларусі, да, і таму праваслаўных стараюцца так адкрыта не пераследаваць. Прынамсі, не рабіць такімі відавочным гэты пераслед, робіць гэта ўсё цішком на іншым узроўні. Так, каталікоў мы бачым, што там гісторыя з чырвоным касцёлам, ну гэта такой яўны заход у публічнае поле, але таксама мы бачым, што нават рэжым Лукашэнка пабаяўся казаць, мы просто забіраем ваш касцёл, не будзем вас туды пускаць, таму што мы так вырашылі і ўсё. Не, ім прыйшлося прыдумляць нейкую гісторыю, дэтэктыў цэлы з узгараннем, нейкім там рэмонтам. У іх нават яйкі недастаткова сталёвыя для таго, каб ну, з гэтай рэпрэсіі праводзіць менавіта такім адкрытым чынам. І нават царкву «Новае жыццё», якую зліквідавалі, прыйшлося прыдумляць аварыя на автобусе, якая была, бяспека дзяцей і гэтак далей. боится режим все еще вот так открыто и непосредственно заниматься утиском, але утиском он занимается, и никто в Беларуси сегодня не застрахованы, ни православные не застрахованы, аж до узровню самого митрополита Вениамина. Не застрахованы ни католики, ни протестанты, тем больше. Никакого иммунитету ни у кого перед переследом нема в Беларуси.
Это зрозумело. Але с іншого боку, мне вельми так здивили, конечно, это слово про то, что по меркованию Лукашенко православная церква, православные здрадили больше, бо им больше доверали. Але вот у даденной ситуации, коли, ну, умовно скажем, церковные иерархи, как католические, так и православные, разумеют, что яны зараз у такой вот ситуации переследу, репрессии, тиску знаходятся, узникает думка, так, треба ратовать и церкву, каб не вынишчили, не выгнали из Беларуси, и святаров, и верников, усих. И что для этого зробить? И коли мы глядим на православных, на Вениамина, какие там и автоматы ходят, освящает, ледь там сама паўцами линию перешкодов не проходит, и католики, якія, ну, нібыта нічога не робяць. То есть, гэта розны падыход, ці ад гэтых прынялі паклон, а ад гэтых не прынялі. Вот як это бачыцца?
Ну, бачыце, кіраўніцтва і православнай, і каталіцкай царквы па выніку 2020 года было змененае. У каталікоў ёсць трошкі, скажам, больш магчымасці супрацьстаяць гэтай уладзе. У першую чаргу, таму, што ў іх ёсць Папа Рымскі, ў іх ёсць Ватыкан, ў іх ёсць дзяржава. Іншая лаяльнасць, нават, можна так сказаць, які у выпадку чаго патэнцыйна можа абараніць. Хаця, як мы бачым, мітрапаліта Тадэвыш Кандрусевіч не вельмі абараніў нават Ватыкан. І у каталіцкіх святароў, мне здаецца, ёсць нейкая большая такая салідарнасць, і епіскапы больш падтрымліваюць святароў, неяк больш разглядаюць вось гэтую каталіцкую супольнасць як адзінае цэлае, што трэба кагосьці там падтрымаць, да кагосьці з'ездзіць, камусьці там схадзіць на суд і гэтак далей. У православных, у прынцыпе, православная супольнасць на больш атамізаваная, і хутчэй табе ад таго ж епіскапа прыляціць, замест падтрымкі прыляціць яшчэ дадатковае там нейкае пакаранне ўжо па царкоўнай лініі. Хаця, як мы бачым, у параўнанні з той жа Расіяй, калі там патрыярх Кірыл забараняе святароў у служэнні, там ці пазбаўляе сана, святароў, які там не хочуць чытаць малітву пра Святую Русь, так, у Беларусі мы не бачым такіх выпадкаў, мы не бачым нават тых святароў, якія актыўна выступалі альбо там перайшлі нават у Слобарскі патрыархат, іх да гэтага не пазбавілі сану нават. І мы бачым, што па вялікім рахунку мітрапаліт Вініамін не так жасціць, скажам так, унутры праваслаўнай царквы. Тут можа быць нават такая штука, што проста людзі адзін адному не давяраюць, таму немагчыма стварыць нейкую нават супольнасць унутры праваслаўнай царквы. Кожны не давярае кожнаму, да, вот на гэтым вышэйшым узроўні, занадта шмат розных уладаў, да, з аднаго боку патрыархія ў Маскве сядзіць там са сваімі патрабаваннямі, со своими некими идеями, часом вельми крэзі, вар'яцкими абсолютно. Тут и режим Лукашенко, и у всех треба неяк задоволить, и от кожного можно неяк прилететь. Как бы життё не солодкое у них. Я думаю, что тут не стоит питание захования церкви, принамсі у православных. Тут стоит питание захования просто себе, как до тебе завтра не пришел губазик, проверил твой телефон и не знайшов там нечего, за что себе можно кинуть на крэсці, на те ще. Як я сказала, иммунитета нема нават у епископа. І мы гэта пабачылі на прыкладзе архіепіскапа Артемія. Просто баяцца. Я думаю, што галоўная эмоцыя, на якой усё пабудавана, гэта страх.
Гэта была тэалагіня Наталія Васілевіч. Яна паразважала пра тое, чаму Лукашэнка пакрыўдзіўся на праваслаўных і што рабіць з Z-праваслаўем у Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чиновники раз-пораз говорят про девальвацию. Яна и правда махчимая?
Сегодняшний день ничего, ну, там, сверхъестественного не происходит или там отрицательного.
Як вырашить белорусский внутриполитичный кризис?
Но реально, если это будет Лукашенко, то я не вижу, что вот демократические силы в изгнании, они как-либо будут за столом.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Катярына Снытіна разам з Лондон Лайанс заваявала баскетбольны еўракубак. У фінале быў абыграны Бешыкташ. Гэта апошні сезон 38-гадовай беларускай баскетбалісткі, удзельніцы зорнай зборнай Беларусі, якая заваявала бронзу чэмпіяната Еўропы. Снытіна ў 20-м годзе падтрымала пратэст і ў апошнія гады жыве за мяжой. У чарговых чвэрцьфінальных матчах футбольнай лігі чэмпіёнаў забілі 8 галоў. ПСЖ прайграў Барселоне 2-3, а Атлетыка выйграў у Барусіі 2-1. Матчы ў адказ пройдуць 16 красавіка. У першым матчы фінальнай серыі беларускай хакейнай экстралігі жлобінскі «Металург» выйграў у Брэста 6-1, але гульня запомнілася не разгромным лікам, а скандальным эпізодам, калі гулец брэсцкай каманды, расійскі легіянер Яраслаў Косаў, збіў форварда «Металурга», легіянера з Казахстана Артёма Антіпава, нанёс яму траўму. Косава чакае штраф з дыскваліфікацыяй ці без яе. Беларускага абаронцу Владіслава Калячонка выклікалі з фарм-клуба ў аснову Арызоны ў НХЛ, і ён не падвёў. У выйграным у овертайме матчы з Ванкуверам Калячонак закінуў шайбу ад сіняй лініі і зрабіў выніковую перадачу. Баскетбалісты Мінска ўпусцілі магчымасць выйграць другі матч у сезоне. У гасцявым паядынку адзінай лігі ВТБ з Рунай яны выгрывалі да апошняй хвіліны, але няўдала правялі канцоўку і прайгралі 74-78. Гэта ўжо 38-е паражэнне. Мінску засталося згуляць яшчэ адзін матч. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларуская эканоміка з'ява нестабільная. Сёння яна можа здавацца ўстойлівай, а заўтра абваліцца.
Таму беларусам трэба быць гатовымі да ўсяго, у тым ліку да магчымай дэвальвацыі, пра якую апошнім часам загаварылі не толькі незалежныя ад уладаў эксперты, але і самі чыноўнікі.
Што адбываецца з курсам беларускага рубля і што рабіць беларусам у выпадку новай дэвальвацыі, Еўрарадыё празмаўляла пра гэта з эканамістамі.
Дэвальвацыя – гэта зніжэнне курсу нацыянальнай валюты ў дачыненні да іншых валют. Паводле старшай навуковай супрацоўніцы даследчага цэнтра Бюрок Анастасіі Лузгіной, калі курс рэагуе на тое, што адбываецца ў эканоміцы, гэта абсалютна нармальны працэс, але ёсць нюанс.
Другой вопрос, что она играет уже отрицательную роль, например, это шок, конечно, для экономики, если она ускоряется, да, то есть она очень быстро происходит с падение, например, курса белорусского рубля, допустим, и который потом уже имеет такой долгосрочный тренд, то есть оно не отыгрывает обратно, да, например, вот мы в течение последних лет мы можем наблюдать, что курс может как снижаться, так он укрепляться потом через какой-то период времени. Вот, то есть это вполне нормальная такая реакция рынка на какие-то краткосрочные колебания. Но если мы посмотрим тренд такой долгосрочный, то именно по тренду мы видим, что идет постепенное снижение, да, вот там, например, не знаю, там последних два года, допустим, да, но это не ускоренное какое-то вот такое вот падение, да.
Хваравітасць выяўляецца ў тым, што беларускі рубель падае рэзка і зберажэнні ў ім абясцэньваюцца. Цяпер у Беларусі назіраецца тренд на паступовае зніжэнне курсу. Як не прапусціць момант, калі ён зменіцца?
А если мы говорим про внутренние тренды, то мы видим, что вот сейчас правительство активно, это Лукашенко, да, там этот тот чиновник всё время говорит о том, что надо повышать экспорт, усиливать экспорт товаров, услуг, да, и почему он так говорит, потому что если посмотрим на данные внешней торговли, но она сейчас доступна за январь-февраль, последние данные, то положительное сальдо, то есть когда больше страну поступило, нежели мы отправили из страны валюты, оно там буквально очень-очень мизерное, совсем небольшое, да, положительное сальдо, там меньше 100 миллионов. Ну, то есть для того, что, с учетом того, что у нас миллиардные там обороты идут, да, то конечно, в любой месяце вот с таким сальдом, например, в марте мы можем увидеть уже отрицательный сальдо. Если будет отрицательный сальдо по товарам и услугам, то это, соответственно, у нас дефицит валюты получается. Да, если дефицит валюты на рынке, ну, соответственно, да, ускорение снижения курса белорусского рубля, чтобы выровнять спрос и предложение.
Другий момент, каже экспертка, связанный с нестабильностью российского рубля.
Видели в прошлом году, да, когда снижался российский рубль к доллару, к евро, ну, соответственно, такая же тенденция была и в белорусском рубле. Но она не полностью там повторяла там эти проценты, да, там. Но, тем не менее, тренд такой был. Мы видели, что ускорение было к доллару. Что будет с российским рублем, сложно сказать сейчас. Потому что сейчас я посчитала, что новый пакет санкций готовится, да, в отношении России. Плюс еще там вопрос будут отменять валютные ограничения, которые сейчас действуют в России, либо нет.
С одного боку, в этом ничего страшного нема, бо белорусский рубель может навод умацоваться до кошика валют, каже Лузгина. Але с иншего боку, такая залежность от российского рынка приводит до узмацнения вагання у курсу, чем створая додатковые выдатки для предприемствов, которые не страховали валютные рызыки. Незалежно от того, чи справдятся негативные прогнозы, белорусам варто себе застерегчи.
Ну, тогда, конечно, желательно как-то постараться обезопасить свои сбережения, да, то есть максимизировать вот эту вот, ну, как бы подушку безопасности, если есть такая возможность.
Поводле старшего наукового супрацовника доследчего центра БЕРОК Дмитрия Крука, чакать, что сегодня-завтра белорусский рубель будет обесцениваться гэтак же, як было у 2009-2011 годах, не варто. Экономист так само звертает увагу на то, что курс уже снижается, але поступово.
Як бы это парадоксально не гучало, у 21 и 22 годах стан белорусского внешнего гандлю был по долларовых показчиках, в своем номинальном выражении, как экономисты кажут, одним из наилепших за всю историю Беларуси. И, ну, вельми шмат таких неустойливых штучных конъюнктурных причин к этому, я, например, зараз все переличивать не буду, это вы за эти годы шмат обмерковали, про это казали. Головное, на что треба звернуть увагу зараз, что уже в другой полове 23 году ось все ты штучные причины, яны фактично выдохлись и сошли на не. И с другой половы 23 года, что мы назираем у внешнем гандле, что экспорт фактично уперся у столю у физичном объеме. То бок там, где попыт есть, это перш за все, там, где попыт заховывается и навод расте, это перш за все российский рынок, и белорусские предприемства уже амаль скористали все вытворчие могутности, какие у них маются. То бок нарастить этот экспорт у тих сегментах амаль немагчыма технологічна. А другая проблема, что у інших сегментах попыт пачаў аслабляцца. А зараз адваротны тренд уже склаўся, ён папярэдне развернулся, і китайцы заходзяць на гэтыя рынкі і ўжо выціскаюць беларускіх вытворцаў.
Для нормальной страны это не катастрофа, але урад Беларуси, каб закрыть дефицит, может продумать и непопулярные варианты.
Але тем не меньше, ось гэты приватный час, и он скончился. Можно зафиксовать, но там недокладно по выниках 23-го, это так поступово у другом погоде 23-го нарастало, але гэты тенденции протягнут. И, отповедно, это означает, что в бягучем годе с великой имоверностью стан внешнего гандлю он перейдет уже у адмоўную зону. Два таких принциповых вида магчымасцяў есть. Первое, что финансовать этот дефицит за кошт внешних пазыков, за кошт там пазыков, те поступления инвестиций. Але для Беларуси об этом казать, ну, не выпадает совсем никак. Сегодня слово инвестиции Беларусь это действительно у параллельных вымерениях існуюць, яны амаль не, ну, не амаль не перасякаюцца практычна. Адпаведна, для таго, калі фінансаваць дэфіцыт, які вельмі верагодны, магчымасцяў няма, гэты дэфіцыт трэба згладзіць, прадухіліць, нівеляваць яго. А вось гэта магчыма перш за ўсё за кошт абясцэнення рубля.
Улічваючы гэты фактар, а таксама сітуацыю вакол расійскага рубля, эксперт робіць выснову, што ў 2024 годзе беларускі рубель працягне плаўна абясцэньвацца без рэзкіх падзенняў. Але трэба уважліва глядзець на беларускі экспарт. Наконт рэзкай дэвальвацыі эксперт выказваецца так.
Гіпатэтычны сцэнар, што, напрыклад, застапарыцца экспарт калійных угнаенняў і нафтапрадуктаў, а яны і тое, і другое абапіраюцца на вельмі хісткія падморкі, так вось такое можа адбыцца. Вось гэта, напэўна, плюс-мінус адносна рэалістычны сцэнар, калі тое, чым вы кажаце, можа быць. Што ў гэтым выпадку можна рабіць? Ну, пасля таго, як, вось калі мы дапускаем, што гэта як уже адбыўся такі факт, пасля таго, як гэта адбылося, ўжо далёка не факт, што некія дзеянні яны будуць маць эфект. То бок, перш за ўсё, гэта прадбачыце, калі вось такая небяспека ёсць, прэвентыўна штосьці зрабіць, прэвентыўна набыць тую ж валюту, прэвентыўна, пакуль цэны яшчэ не скакнулі, там набыць нейкія доўгатэрміновыя тавары, вось гэта безумоўна будзе маць рацыю.
Пра дэвальвацыю загаварылі ў кантэксце зніжэння беларускага рубля да асноўнага кошыка валют. Туды ўваходзяць долар ЗША, расійскі рубель і кітайскі юань. Калі летась з 1 студзеня да 11 красавіка рубель саступіў 64%, то за аналагічны перыяд гэтага года ўжо 92%. Аднак Анастасія Лузгіна не лічыць гэтую розніцу значнай.
Но укрепленне к расійскаму было не столь большым, но за счёт таго, што доля расійскага рубля в карзіне валют, она большая, то есть 60%, да, то есть основная часть расійскі рублі, то, конечно, вот эта вот именно динамика белорусского к российскому, она и оказывает большое сильное влияние на саму структуру, ну, на само падение в целом корзине валют, да. То, что вот как бы мы сейчас, в принципе, вот эта траектория, она немножко поменялась, мы наблюдаем. Вот, то есть сегодняшний день ничего, ну, там, сверхъестественного не происходит или там отрицательного.
Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як вырашыць беларускі ўнутрыпалітычны крызіс?
Но реально, если это будет Лукашенко, то я не вижу, что вот демократические силы в изгнании, они как-либо будут за столом.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбор.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. 77-й Каннскі кінафестываль сёлета, здаецца, стане яшчэ адной шыкоўнай падзеі, якая збярэ некалькі знакавых кінематаграфістаў. Сярод іх будуць Фрэнсіс Форд Коппала з фільмам «Мегаполіс» з Адамам Драйверам у галоўнай ролі, Джордж Міллер з «Фурыёзай» з Аняй Тейлор-Джой у галоўнай ролі, а таксама Джордж Лукас, які будзе адзначаны ганаровай залатой пальмавай галіной. Нягледзячы на паслабленне прысутнасці Галівуду з-за забастовак і эканамічных праблем, чырвоная дарожка ранейшаму будзе зяць. Грэта Гервіг, стваральніца кіналегенды Барбі, ў гэтым годзе будзе ўзначальваць журы. І планы пашырэння за межы палаца фестываляў ўжо ў стадыі рэалізацыі. Таксама адзначаецца, што колькасць заявак на акрэдытацыю павялічылася на 20%. Каннскі кінафестываль адкрыецца сусветнай прэм'еры сюррэалістычнай камедыі Квентына Дзюп'е «Другі акт» з Леа Сейду ў галоўнай ролі. «Лазурны бераг» чакае весь кінасусвет з 15 па 25 траўня. Аукцыён «Сінема Фогаза» атрымаў ахвяраванне ад знакамітасцяў свету забаў. Створаны брытанскімі рэжысёрамі і кінажурналістамі, аукцыён «Сінема Фогаза» няўхільна расце з моманту яго запуску 28 сакавіка. Сярод больш чым 200 лотаў гэта ахвяраванні такіх людзей, як Спайкі Лі, Пол Мескаль, Алівія Колман, Теса Томпсон, Джош О'Коннель, Тыльда Суінтон і многія іншыя. Зборы сродкаў ўжо перавысілі 200 000 долараў. Сярод лотаў аукцыён быў і падпісаны Хакенам Феніксам плакат да новага фільма «Джокер». На аукцыёне таксама былі прадстаўлены 6 кніг з персаналізаванымі подпісамі Гільермо дель Торо і сцэнарый вядомага серыяла «Корона» з подпісам актрысы Эмы Корен. У заяве арганізатараў гаворыцца, невялікая каманда валанцёраў неверагодна ўзрушаная і ганарыцца тым, што спрыялі зрабіць найлепшае, уносячы жыццёва важную дапамогу праз фонд «Медыцынская дапамога для палестынцаў», адзіную неўрадавую арганізацыю, якая зараз працуе на поўначы Газы. У свет выходзіць аўдыёдакументалка «Каму мы патрэбны, калі не сабе» ад студыі «Возера Медыя». Праект будзе распавядаць гісторыю 6 беларускіх культурных дзеячаў, якія апынуліся за мяжой, даследуючы, як яны знаходзяць сваю аўдыторыю і праяўляюць сябе ў іншых краінах. Героі шукаюць падтрымку і натхненне, спрабуючы захаваць сваю ідэнтычнасць. Сярод іх мастак Міхаіл Гулін, гурт РСП, экс-супрацоўнік галоўнага мастацкага музея Беларусі, мастак Мікіта Моніч, рэжысёрка Паліна Дабравольская, сузаснавальніца аўдыёвыдавецтва «Кніжны воз», актрыса Крысціна Дробыш і пісьменніца Ганна Комар. Аўдыёдаследаванне створана для ўзбуджэння дыскусіі ў мастацкай супольнасці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пытанне вызвалення беларускіх палізняволеных – адно з найбольш вострых і пакуль невырашальных. За кратамі па палітычных прычынах знаходзіцца больш за 1400 чалавек, і іх колькасць не скарачаецца.
Наконт таго, што зрабіць, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, гучыць шмат думак, ідэй і словаў. Адны выступаюць за гандаль палітвязнямі, спыненне санкцый і ўмяшальніцтва ў справу з боку краін Захаду.
Іншыя мяркуюць, што Лукашэнку цяпер проста не цікава займацца сваімі апанентамі за кратамі, бо ён і так адчувае сябе ўпэўнена.
Пра самы магчымы варыянт вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі, а таксама пра навіны ад Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, нашаму рэдактару Змітру Лукашуку расказаў сябра штаба Бабарыкі Іван Краўцоў.
Для нас самым реалістычным варыянтам разрешение политического кризиса, хотя тут можно тоже поспорить, длится ли он, да, потому что можно сказать, что в каком-то смысле уже он тоже, к сожалению, не в нашу пользу реализовался. Самым предпочтительным вариантом, вероятным, я бы даже сказал, не то, что предпочтительным, это являются переговоры, да, с действующей властью. То есть мы считаем, что, скорее всего, наступит какой-то момент, и я думаю, это сейчас очень связано с тем, что происходит в Украине, потому что пока есть вот эта международная эскалация, нет маневра ни у кого для этого, да, ни у Европейского Союза, ни у Лукашенко нет каких-то маневров, чтобы приступить к дипломатии. Когда ты воюешь, ты не занимаешься дипломатией, правильно? И даже если бы сейчас Лукашенко захотел с кем-то разговаривать, ну а как на это посмотрят в Кремле? Ну ты там открываешь американское посольство, грубо говоря, заново, там 5-10 человек приехало, и что? А тебе звонят, поднимают трубку и говорят, слушай, чем ты там занимаешься? Мы воюем с НАТО, а ты открываешь заново посольство. Ну поэтому тоже очень сильно ограниченный инструмент дипломатии. Но в целом очень вероятно, что при каком-то снижении интенсивности войны в Украине, я не знаю, что это будет, там прекращение огня, переговоры, или Украина победит, не знаю, выйдет на границы 91-го года, да, вот это будет, наверное, следующий такой этап перезагрузки, когда появятся вот эти дипломатические методы. Ну, и для нас самое важное здесь, ну, не допустить того, чтобы вот эти, там, не знаю, санкции, позиции, там, американцев, европейцев, которые они декларировали по отношению к тому, что происходило в Беларуси, чтобы про них просто не забыли, и, знаешь, как вот не поснимали, например, те же санкции, не думая даже о политзаключенных. А такое может быть. Вот Белшин...
То есть, умовно кажучи, ну, как неким чином завершается война, те там замороживается, те спыняется, и приходят до высновы, что вот санкции, накладенные за соудел режима Лукашенко у войне, можно снять.
Да,
взяли
да,
и сняли, потому что...
Да, ну, причем, вот... причем здесь и будет очень простой аргумент. Украина может этому способствовать, потому что Украине нужно будет восстанавливаться экономически, Украине нужно будет восстанавливать трансграничный обмен, передвижение с Белоруссией. Возможно, они захотят опять вернуться к вопросу использования железнодорожного сообщения, да, и доступа к балтийским портам через Беларусь. Ну, вполне возможно, что сама Украина даже будет за то, чтобы частично снять, например, санкции с Беларуси для того, чтобы улучшить свое экономическое положение. положение, для восстановления. Ну, и это благая цель. Кто будет спорить с тем, чтобы помочь Украине, правильно же? Ну, вот Покалю, если ты помнишь, была уже попытка, и это в том числе и США поддерживали этот вопрос, и National Security Council по поводу того, чтобы реализовать, например, доставку зерна украинского через Клайпедский порт, да? Понятно, что, ну, ситуация очень сильно эскалирована, но ты представь, вот если будет какое-то уже прекращение огня, ну, вероятность это очень сильно возрастает, а политзаключенные будут сидеть, потому что про них никто не вспомнит. И вот это для нас очень большая проблема. Как сделать так, чтобы опять Беларусь не стала разменной монетой, и прежде всего гражданское общество и люди, которые пострадали за 2020 год, они тоже не стали разменной монетой в этой большой игре. Потому что, к сожалению, про Беларусь забывают, это правда. И, к сожалению, я все больше и больше на встречах слышу тезисов, что белорусский вопрос решится вместе с российским вопросом. Нас опять объединяют, нас опять, скажем так, отдают, да, России, не воспринимают как самостоятельный субъект. Вот. Может быть, в этом и есть правда, но для нас это очень опасно, потому что тогда, ну, вопрос по Беларуси будут решать без мнения недемократических сил, даже, может, и без мнения Лукашенко. И тогда, ну, единственное, что вот программа минимум для меня, чтобы люди вышли на свободу. Если, конечно, санкции будут отменены, и при этом люди будут сидеть, но это будет катастрофа.
Ну, вот это вельми актуальная тема. До речи, вот наш глядач под ником Political Case пишет. Иван, как штаб помогает своим задержанным коллегам? Не сочувствием, а конкретно. Хотелось бы узнать без фамилий.
Ну, у нас действовала же программа вот по гуманитарным польским визам довольно долго, 2,5 месяца. И, конечно, когда к нам обращали всегда люди, которые хотели уехать, или они встречались с какими-то угрозами ареста, то мы использовали свои каналы для того, чтобы, ну, их обеспечивать там, да, этими визами, чтобы они выезжали. Ну, плюс точечно, адресно оказываем, естественно, материальную помощь. То есть у нас есть люди, которые как бы такие довольно были близкие к команде, и мы их поддерживаем, конечно.
Коли все ж таки прозвище, они все одно на слуху, может быть, есть какая-нибудь опошняя информация? Ну, безумовно, Бабарыка, Колесникова, знак.
Слушай, ну, только слухи, да, то есть, и, к сожалению, качественную информацию, ну, не знаю, чтобы пришел адвокат и посмотрел глазами, что с ними все в порядке, или чтобы разрешили звонок, например, да, по Вайберу, как это обычно положено, чтобы там, не знаю, Таня, например, могла увидеть Машу и подтвердить, что с ней все в порядке. Но такого у нас нет. Да. Есть слухи, люди выходят из колонии, люди как-то передают, то есть информация, что они живы, есть информация, что Маше со здоровьем не очень все хорошо после операции на желудке. Вот, ну, и мы, возможно, это видели тоже в СМИ, эта информация была, и правозащитники опубликовали. И, конечно же, подтверждается информация, что они изолированы в камерах, переписки нет. Вот, поэтому, ну, это все то, что мы, наверное, знаем из тех же источников, откуда это берут журналисты и правозащитники. Вот такая ситуация.
Протягиваем размову с Иваном Краўцовым.
Я вернусь до этой темы, потому что тут вот у нас пытались про то, что все ж таки, коли говорим про некие перамовы, то кого с кем. Да, до речи, мне так подается, что неколи вот эта позиция необходимости перамовов, ну, за того, что он как больше активно ее просовывает, будет называться опейковщина.
Слушай, ну, он начал это предлагать гораздо меньше. Если ты помнишь, вот наше последнее с тобой интервью, это был декабрь 2021 года, да?
Я же сказал, потому что он это больше гучно так просовывает.
Но я скажу, если мы посмотрим, то сейчас же уже начало доходить, я так скажу, и до других, да, то есть, например, я слышу, что Ковалевский говорит про возможности переговоров с режимом. У нас недавно была встреча стратегическая, где Латушко говорил, что нужно готовиться к такому сценарию, да, то есть это обсуждается. Для меня единственное грустно, что мы очень опаздываем, да. И вот на конференции ты меня тоже спрашивал, как я считаю, возможно сейчас или нет. Я действительно считаю, что сейчас невозможно, как я говорю, по причине вот международной обстановки и по причине, к сожалению, того, что Ну, упущен момент, да. И вот когда мы с тобой говорили в декабре 21-го, и тогда вот все говорили, ой, что-то вот такое он говорит, как это можно, и так далее, и так далее. Вот тогда, наверное, еще, когда не было войны в Украине, да, когда еще как бы не было однозначной вот такой, знаешь, идеологической накачки, вот, ну, был еще, мне кажется, шанс, да, как-то это сделать. Но, как всегда, мы немножко опаздываем. Мы опаздываем уже, ну так, начиная с конца 2020 года, мне кажется, к сожалению, в каких-то вещах. Да, ну да, вот такая ситуация.
Але самі перамовы, ну што вы думаеце, Лукашэнка пагодзіцца нават праз пэўны час там на фоне там умоўна кажучы паразы Расіі ва Украіне пайсці і перамаўляцца, ну я не ведаю там, ну не з Ціхановскай, з Латуш, можа не з Латуш, з Краўцовым?
Не, я думаю нерэальна, то есть может быть, кому-то хотелось бы, да, я понимаю, что хотелось бы, например, чтобы там белорусы протеста, так их назову, они были представлены в этом каком-то диалоге. Но реально, если это будет Лукашенко, то я не вижу, что вот демократические силы в изгнании, они как-либо будут за столом. То есть, да, с ними могут консультироваться, могут спрашивать мнение, да, но они в этих переговорах, они не субъекты. Потому что у них нет эффективного контроля ни над чем. Да? Ни над бюджетом, ни над территорией, ни над людьми в стране. Даже нет юридического контроля за субъектностью, потому что международная субъектность – это государство. Да? И действуют международные договоры, и посольства работают, и торговля идет, правильно? Поэтому я это вижу только как консультационный формат. Да? Пойдет ли Лукашенко на переговоры с Западом или с США? Ну, мне кажется, что если будет благоприятная внешнеполитическая обстановка, то пойдет. Я не думаю, что он откажется разговаривать, если ему начнут звонить там Макрон, да, если ему начнут звонить, ну, Ричи, наверное, не будет звонить, но Джонсон мог. Если Трамп отправит кого-то, то есть для него это будет большая дипломатическая победа, это тоже надо понимать. Вот. Другой вопрос, как сделать нам так, чтобы для нас это было хотя бы небольшой победой, да, и вот это большой вызов.
Гэта быў прадстаўнік штаба Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў.
Ён распавёў пра стан Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі і прапанаваў сваё вырашэнне ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.